Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И сегодня в продолжении нашего цикла «Православие и культура» мы вновь встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И мы продолжаем нашу тему «Реформа русского литературного языка XVIII века». Ну вот, видимо, поэтому и назревала вот так называемый прорыв, реформа. Конечно. Ну, если сейчас уже говорить непосредственно, подступать к Карамзину, да, ну вот стали нежелательно устаревшие старославянизмы, такие как «Абие, Бяху, Колика, Понеже, Уба», известно высказывание Карамзина: «Учинить вместо сделать нельзя сказать в разговоре, а особенно молодой девице».
Вот вы понимаете, я хочу вам сказать, по поводу Карамзина мы сталкиваемся в нашей стране, к сожалению, с абсолютно матричной ситуацией. У нас огромный процент деятелей нашей культуры катастрофически не осмыслен в их истинном величии. Вот вы знаете, меня даже, я вам скажу, меня всегда это невероятно угнетало в нашей стране, особенно когда я видел сопредельные примеры. Я сейчас не буду говорить про великие державы, Францию, Англию, Германию и так далее. Я видел другие примеры в Болгарии, Сербии, в Грузии, Армении, там, в Украине, там, в прибалтийских странах и так далее. Вот, вот где по-настоящему пиетит к людям, которые создавали культуру. И множество деятелей вообще никак не запечатлены, так сказать, не запечатлены в сознании, что это деятели титанического масштаба. Вот в их числе Николай Михайлович Карамзин. Потому что это человек, который должен, по идее, вообще в сознании россиян стоять как один из самых главных отцов-основателей всего, чем мы занимаемся и все, чем мы живем. Ну, понимаете, мы уже говорили, что человек ренессансно-разносторонний, поэт, писатель, да, историк,
педагог,
философ, политик. Вот, о политике, о Карамзине как политике можно спорить, это другой вопрос.
Да.
Вот, кстати, именно о его политике, как его политических пристрастиях. Все остальное тут даже спорить не о чем. Это все, что он делал, это было грандиозным вкладом исторический. Сейчас, кстати, совершенно, я считаю, такое геростратовская такая вот такая тенденция, варварская, абсолютно вандальская, принижать Карамзина историка, к сожалению. Но, конечно, самое великое деяние Карамзина – это языковая реформа.
Вот давайте о ней поговорим. Тут она в себя включала?
Вот для начала надо вот о чем сказать. Дело в том, что, вы знаете, начиная с 17 века, в России намечаются контуры того, что назовут борьбой западников и славянофилов. У нас, кстати, об этом впереди отдельный разговор, но я абсолютно согласен с Александром Ивановичем Герценом, который вывел старт этого спора с церковного раскола XVIII века, с с антитезы Никона Вакум. Да. Вот. Все раскольники славянофилы, как он сформулирует. И вот к моменту жизни Карамзина контуры этого спора, не оформившись еще философски, я сейчас говорю, философски это оформится немножко позднее, мы об этом будем потом отдельно говорить, а вот организационно это оформилось в два таких немножко аморфных, но уже вполне определенных структуры. Это «Беседа» и «Арзамас». Два таких тусовочных кружка, пока абсолютно как бы не имеющих какого-то, ну, кстати, что значит тусовочных? Декабристы начинали с точно таких же тусовок. Понимаете, если мы вспомним, как формировалось декабристское движение, о котором у нас тоже впереди целый разговор будет, они начинали с аморфных таких молодежных тусовок, и я из этого все вырастал. Так вот, Арзамас, ну и примыкающий к нему зеленая лампа, это протозападники, а беседа это протославянофилы. И, кстати говоря, интересный факт, что Грибоедов, который нам сейчас понадобится, он тусовался в беседе у протославянофилов, а Пушкин в зеленой лампе. Понимаете, интересный факт. Так вот, и, но при всей вот этой вот некоторой эмбриональности происходящего, уже четко была как бы заложена определенная матрица, которую я вам сейчас вот скажу применительно к языку.
Так.
Вот лидером беседы был такой курьезный персонаж русской истории, адмирал Шишков. Пушкин прикололся, помните, Евгений Онегин, «Ле ком эльфо», Шишков, прости, не знаю, как перевести.
А, да.
Дело в том, что Шишков был упертым яростным адептом изгнания из русского языка всех иностранных слов.
Да.
Кстати, я вам напомню, что уже тогда они занимали абсолютное большинство. И во что это выливалось? Скажем, знаменитый курьез. Вот фраза «Франт идет по проспекту в театр». Ни одного русского слова нет. Ни одного русского слова в фразе нет. Если перевести на проект адмирала Шишкова, звучит так, только не подумайте, что я прикалываюсь.
Так.
Хорошилище грядет из гульбища до варисталища.
Угу.
Кто-нибудь что-нибудь понял?
Да.
Я же говорю.
А теперь, если перевести, да.
Вот мы, я же говорю, что это для Жванецкого.
Да.
Абсолютно. И вот что делает Карамзин? Я еще раз говорю, в чем даже его величие выражается, даже сейчас, если оставить в стороне смысл его деятельности, просто так прикиньте, один конкретный человек, смертный, с не очень длительной продолжительностью жизни по тем временам. Ну, Карамзин прожил жизнь по тем временам достаточно длинную, но не по нашим, понимаете?
Ну, понятно.
Да, то есть, и он переформатирует язык страны, которая занимает шестую часть планеты. Как он его переформатирует? Во-первых, он беспощадно изгоняет архаизмы из языка. Ведь дело в том, что архаизмы, вообще я обращаю ваше внимание, почему потребовалось изгонять архаизмы. И архаизмы в нормальном живом языке изгоняются сами.
Но вот даже в отличие от Ломоносова, он все-таки, Карамзин, стремился писать короткими, легко обозримыми предложениями.
Это само собой, потому что вообще, вы знаете, ведь в каждом языке есть как бы свое собственное дыхание грамматических построений.
Ну, вот, конечно,
рекорд, ну, я сейчас не говорю про языки типа языков американских индейцев, где слово одно может занимать страницу, понимаете, вот. Или там эскимосский язык. А вот в языках так называемых флективных, то есть которые пользуются суффиксами и приставками, вот, но рекорд ставит немецкий язык. Знаете, это как хохма, одна американская миллионерша специально приехала, реальный случай, приехала в Германию второй половины 19 века, чтобы послушать в немецком Рейхстаге выступление Бисмарка.
Так.
Вот она немецким не владела, она, естественно, привела переводчика.
Так.
И вот происходит что-то странное. Бисмарк говорит и говорит, говорит и говорит, а переводчик молчит. Значит, миллионерша уже начинает нервничать и начинает его пихать локтем. Ноль. Тогда она говорит, почему вы не переводите? Спокойно, мисс, я жду глагол. Дело в том, что немецкий язык может в такой, в письменной речи, в устной речи такого не будет, а в письменной речи, и там вот может быть ситуация, когда «их бин» сложно подчиненная конструкция на страницу, и в конце будет стоять глагол. Там в перфект, имперфект или плюс к вам.
Да,
то есть тяжелейшая грамматика. Но правда, это касается именно книжной речи. Кстати, тот же самый вариант японский язык. У них есть катакана и хирогана. Вот одна высокопарная ученая. Вот Ломоносов писал высокопарной речью, а Карамзин в этом смысле был тысячекратно демократичнее, так сказать. Он приближал в том числе и литературную речь к живому оригиналу.
К живому оригиналу и к народу.
Конечно.
Тем самым.
Так вот,
к большему количеству.
Конечно. Так вот, значит, самое главное, я сейчас говорю, что дело в том, что в обычных языках таких, вот где нету каких-то осложняющих моментов, архаизмы сами выходят из употребления. Значит, поэтому если Карамзину пришлось эти архаизмы изгонять, это знаете, о чем говорит? Что их искусственно сохраняли. Искусственно сохраняли почему? Потому что в условиях, когда креативный слой иноязычный, значит, что делать людям, когда надо выходить за рамки мата и разговорных идиом? Им приходится обращаться к старому проверенному церковно-славянскому варианту. Значит, первая стратегия – изгонять архаизмы. Вот, причем изгонять не только на уровне лексики, но и на уровне грамматики. Ведь это вот «брода пля Саша, зубы щелкаху», понимаете, это нормы вот древнеболгарско-церковно-славянского языка, которые уже не соответствовали даже грамматически всему происходящему. Значит, как-то легализировать варваризмы.
Так.
Легализировать их, причем легализировать их по самому простому сценарию. Дело в том, что, знаете, это тоже классика, просто поясню, как это происходит. У Маяковского в известном стихотворении, так, на уровне сатиры, он был монтером Ванию, но в духе парижан присвоил себе звание электротехник Жан.
Да.
Но тут высмеивается вот какая-то такая заграничная претензия.
Да.
Прикол-то в том, что слово «монтер» тоже иностранное. Понимаете, слово электротехник греческое, а монтер французское.
Французское.
Да, понимаете. Да. То есть Маяковский сам не понял вообще, куда он, в какую бездонную мину он ткнул, и на чем подорвался, понимаете. Вот, я же говорю, что в русском языке варваризмы приживаются невероятно быстро.
Да.
Иногда меняя смысл. Ну, классика жанра. Сарай по-татарски дворец. Что такое сарай в русском языке, да, объяснять не надо, понимаете? Вот, скажем, в русском языке есть слово «портач», «плохой работник». Слово из чешского языка, которое, в свою очередь, восходит к латинскому «апарте», «в стороне». Имелся в виду мастер, который не входил в цех, профсоюз. Но уже классика «шантропа». Никуда не годный человек. А вообще-то это французское слово означает «не поет». Дело в том, что когда подбирали в крепостные театры мальчиков и девочек в хор, французский хормейстер отбирал голоса, кто поет, кто не поет. И если голоса не было, он говорил «шантропа».
«Шантропа».
Все в русском языке мгновенно. «Тужурка». По-французски «тужур» – это… каждый день, каждый ежедневно, день, да, то есть ежедневно. Повседневно.
А у нас…
Мгновенно, повседневная одежда.
Да, тужурка.
Да. То есть я к тому хочу сказать, что как бы оккультурация варваризма в русском языке, она зачастую сопровождалась сменой смысла, понимаете, очень существенным. Значит, это надо как-то легализовать. Карамзин это легализовал полностью. Вот. Вот. Причем интересный факт, что…
Но он ведь еще и знаменитое «ё» появилось не без его подачи, не без его участия.
Да.
Введение новых союзов.
Совершенно использование… верно. А даже использование звука «ф».
«Ф».
Дело в том, что этого звука в старославянском языке не было. Вообще, это очень интересный момент, кстати, если мы вот так вот с этим столкнемся. Вот, например, слово «Финляндия». Интересный факт, что финны сами это слово произнести не могут. В финском языке нет буквы «ф».
Да.
Это из шведского языка. Сами финны вообще свою страну называют «Суоми».
Да, да, да.
Понимаете? Вот то же самое, как, например, в восточно-финских языках, в марийском, мордовском, ну, имеется в мордовском, эрзе, мокша там и так далее, коми, там нет буквы «х». То есть, когда там хотят послать по-русски, там сперва стоит буква «к», это уже классика. Так вот, буквы «ф» никогда не было в славянских языках, она вообще, между прочим, ведь маленькая деталька, вот у нас самое загадочное географическое название на территории Урала, это город Уфа.
Уфа.
Никто не знает его происхождение, в тюркских языках оно не мотивировано, в славянских тоже. Такая слабая ниточка, что это могло остаться от скифов или сарматов. Там, там буква «ф» была, но там этого слова нет, понимаете? И вот ведь как мы, буквы «ю», кстати, не было, и буквы «ф» не было, поэтому Стефан превращался в Степан, а Юлия, Юлиане в Ульяну.
Ульяну,
да. Понимаете, то есть эти буквы, в общем, окончательно попали в русский алфавит, опять-таки окончательно с Карамзиным.
С Карамзиным.
Но теперь
потому что такое слезы мы не знали, слезы.
Конечно.
Слезно рыдала она.
Да.
Понимаете, то есть...
Да. А вместо ничего – нищо.
Нищо, да.
Да. Но опять-таки, знаете, я могу сказать, вот в прошлом году в Уральской государственной консерватории, в прошлом или позапрошлом, боюсь соврать, была такая невероятно интересная акция – постановка оперы Василия Пашкевича «Скупой».
Так.
Это гениальный украинский композитор времен Екатерины II, тоже, кстати, из числа недооцененных великих деятелей нашей страны. Вот прекрасная музыка, это вообще как бы классика русского екатерининского века. Но дело в том, что это комическая опера, там между музыкальными номерами идет текст.
Угу.
Текст еще докарамзинский. То есть там тоже от одного произношения можно лежать между рядами, понимаете?
Да, то есть и долго пытаться сообразить, о чем речь.
Да, сообразить можно, но комический эффект такой, на который, кстати, сам Пашкевич совершенно не рассчитывал.
Ну, понятно, безусловно, тем более наше сознание, оно не способно сейчас, здраво это воспринимать.
Да. Вот, то есть единственные аналоги – это одесский диалект какой-то там, понимаете? Но и самое главное, это вот то, что появляется, пожалуй, самым фантастическим моментом вот в этой вот деятельности Карамзина, он просто, предвосхищая опыт русских футуристов, предвосхищая Серебряный век, начинает заниматься словотворчеством.
А, да-да-да.
Причем слово творчеством по чрезвычайно интересной матрице. Вы ведь понимаете, с чем это было связано? Ведь самая главная проблема, которая встала перед русским языком на рубеже 18-19 века. Вот, кстати, об этом сейчас очень интересно пишет московский историк Евгений Панасенко.
Угу, угу.
Дело в том, что вообще ведь, как выясняется, в специальных областях русского языка, специальных областях, не повседневных разговорных, а в специальных областях, там славянских слов нет совсем.
Mm.
Музыка, балет, философия, там металлургия, там какую угодно.
Это все не славянские.
Да, ну, вы понимаете, поскольку я сам человек с музыкальным образованием, я могу сказать ситуацию, которую известна любому музыканту. Вот, скажем, оркестр где-нибудь на Западе,
да.
Приезжает дирижер, да, который из другой страны, который разговорным языком этой страны не владеет. Ему надо как-то объясняться с музыкантом.
Да.
Non problem. Жаргон на основе итальянского языка, не итальянский литературный язык, а специализированный пиджин.
Да.
Да. Такое арго чисто музыкальное, специализированное, то же самое, как специализированное арго балетное на основе французского. Mm-hmm. И они прекрасно поймут друг друга. Они будут разговаривать со стороны, это будет выглядеть как дичайшая абракадабра. Mm-hmm. В философии то же самое, как великий сербский драматург Бронислав Нушич прикололся в пьесе «Доктор философии», стремясь к дальнейшему семиотическому постижению флуктуальных био- и логоцентрических проблем, я столкнулся с деризорными профанациями климактерических субкультур.
Поразительно.
Но это уже и насмешка, потому что это собрано. Это как формула любви, уна момента, понимаете?
Да.
Там абракадабра. И здесь Нушич создал абракадабру. Но я вам хочу, чтобы вы мне поверили, просто хотя бы потому, что я кандидат философских наук и защищал свою диссертацию как философ. Соберутся философы, соберутся социологи, и они будут изъясняться вот на таком субъязыке.
Да.
И они прекрасно все поймут друг друга. Они все прекрасно поймут друг друга. Вот, да Господи помилуй, а можно подумать, что металлурги или сталевары, или, не знаю, там какие-нибудь, господи, мичуринские эти селекционеры не имеют собственного пиджина, что ли?
Да, они, безусловно. Да, у каждой профессии наверняка есть своя специфика общения и так далее.
Простая история. Помните, героиня Мордюкова не знала, что такое Тулум-70?
Да.
И первое хотел показать свою ученость, скажите, что такое Тулум-70. Тут я прочитал маленькую лекцию. Да, вы все правы, замечательно.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время сегодняшних разговоров об искусстве близится к завершению, а продолжение нашего цикла «Православие и культура», в рамках которого мы продолжаем говорить с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым, слушайте в нашей следующей передаче. Мы вновь продолжим говорить о реформе русского литературного языка в XVIII веке. Хорошего и прекрасного всем настроение. Разговоры об искусстве.